Странная мысль не давала мне покоя. Образы других известных женщин появлялись. Анна Ахматова, была Ахмадулина, кто-то еще, не мог сразу припомнить. Дело даже не в женщинах, дело в поэзии. Пастернак, Есенин, они ведь тоже были хороши, они выделялись своей красотой. А Шостакович, как прекрасный молодой портрет. Да и в зрелости, когда я его видел, как благородно и нежно выделялся его облик. Затем я вспомнил Ландау, его точеное острое лицо, всю его легкую летящую фигуру, моего любимца Тимофея Ворисовского, его античную мощную красоту, молодой Михаил Зощенко, Александр Блок. И прежде я любовался портретами Оскара Уайльда, Шиллера, Гейна, молодого Гёте и старого тоже. В них соединялся мощный талант и внешность. Не случайные совпадения, а естественное сочетание. Мне можно возразить другими примерами. Гениального Осипа Мандельштама нельзя назвать красавцем. И Вольтер, и Мольер. Но только хорош собой был Лихачев. Во всех возрастах, вплоть до последнего часа, благороден, статен, глаз не оторвать. Вспомнилась мне внешность Ивана Бунина. Дворянское происхождение обозначено было отчетливо. Из наших советских Виктор Некрасов, Александр Фадеев. Существует ли в самом деле какое-то соответствие таланта и внешности? Гений он, к тому же, и красив. Это что, совпадает? Да недоказуемо. Никакой связи не должно быть. Когда я смотрел на Шостаковича, я думал, как правильно судьба наградила его и внешностью гения. Какое счастье подобное соответствие. Она опоздала. Восход заканчивался. Солнце уж появилось с первой краешек. Она вспомнила, как долго готовится восход. Долго, бесшумно. Синева растворялась, вскипала медь, туда добавлялось золото, какие-то порции сурьмы. Из всего этого выплавлялось солнце. Она выглядывала осторожно, чуть-чуть. Убеждала, что на пляже никого. Море пробуждалось. Моря было много. Надежда Павловна вспоминала эти минуты, которые она так любила. Она видела море с обрыва, как оно вздыхало, выпукло живое, дышало теплом, солью, а земли пахло дымом, сушью горячего камня. То, что она помнила, было ярче того, что творилось сейчас. Море выглядело огромным животным, оно терлось о берег, тоже животное, поросшее зеленой шерстью. Шерсть это поедела. Торчали бетонные здания, они словно кости усовывались повсюду. Надежда Павловна присела на дощатый лежак, не заметил, как стали появляться люди. Шезлонги, шашки, зонтики, подстилки, кто-то шумно надувал матрас. Пляжный фотограф установил застекленную витрину. Она вспомнила, что тогда на витрине была ее большая цветная фотография в полосатом купальнике. Она пошла по песку вдоль воды, дойдя до витрины, задержалась. «Вы должны заснять ваше лицо», — сказал фотограф. Она улыбнулась. «Особенно улыбку», — сказала. «Язык — это шаг в сторону от природы», — сказал кто-то из мировых умников. Я не сразу понял, что вся суть в предлоге «от». Человеческий язык что-то передает, а что-то не в состоянии. Ну, не способен. У него ведь только слова, ограниченный набор. Мать-то понимает ребенка без слов, животные общаются звуками и еще чем-то. У Толстого Левина и Кити объясняют с начальными буквами. Им этого достаточно, слов не надо. Все живое, от козявки до слона, общается друг с другом без слов, у них система сенсорных сигналов. Сократ утверждал, что лучше претерпеть несправедливость, чем самому быть несправедливым. Как бы не так, если я могу отсудить себе квартиру, даже комнату в коммуналке. Никакой Сократ меня не остановит, потому что я ему докажу, что я прав, что это вполне справедливо. Отсудить себе комнату мне она нужнее. Чем дольше я живу, тем обиднее покидать жизнь. Не потому, что привык жить. Такой привычки не бывает. Вино ее прелесть. С годами лишаясь многого, лучше ценишь ее красоту и чудо. Долго ходить не могу, слышу хуже. Путешествия кончились, запреты обступают со всех сторон. И оказывается, что вот Этот небольшой клочок позволяет жить вглубь. Там свои радости, подарки. Сидеть в саду и любоваться молодой листвой, парочкой на соседней скамейке, воробьями, дроздами, детьми в песочнице, как знакомиться с собаки. Из окопа в перископ приходилось часами следить за тем, что творилось напротив у немцев. Возможно, тогда я понял силу пристального наблюдения, как она расширяет мир. Старея, открываешь для себя новые пласты жизни. Вот я была абсолютно верна мужу, такое воспитание получила. Он знает это, привык, принимает как должное, иначе быть не может. Фактически я уникум, подруги меня за дурочку держат. Мне плевать, но от него я хочу почета. Чуть что я в обиду, как же, не ценит, на руках носить должен, а он... Я думаю, от такой святости характер портится. У безгрешных требовательность непомерная. Будь у меня парочка романов, я бы вела себя мягче. Он мне что-нибудь, а я про себя вспомню и прощу ему, и улыбнусь. Будущее непрозрачно, но ведь и прошлое тоже. Произошло убийство Сергея Кирова. События непреложные. Убийца Николаев, его расстреляли. В связи с убийством начались в Ленинграде репрессии. Высылали, сажали, расстреливали. Спустя почти 70 лет публикуют материалы о том, что Николаев не связан с оппозицией, а убил Кирова из-за ревности, застав его своей женой в самый уличающий момент. Берия оказался шпионом и предателем. Ленинградское дело — туфта, как и прочие процессы. Катынь — дел рук НКВД, а не гитлеровцев и тому подобное. Думается, еще много другого в нашем прошлом искажено, подделано, оболгано, о чем мы знать не знаем. Однако, к чему нам в быстротечной жизни дерзко домогаться столь многого? Гораций. Свету нужна энергия. Тьме ничего не нужно. Найти человека в человеке, значит, найти его предназначение, говорил нам Мейерзон. Женщины все меньше нуждаются в семейных узах, не шибко жаждут мужей. Прежде всего, хорошо устроенные женщины, деловые, преуспевающие. Таких становится все больше. Она обеспечена, независима, у нее есть друг. А если появился ребенок, то вместе с мамой и бабушкой будет иллюзия семьи без обременительных добавок. В 1982 году я прожил в Копенгагене неделю в семье слависта, профессора университета. Было любопытно познакомиться с бытом датчан как бы изнутри. У профессора было два взрослых сына, жена, все работали. Утром завтракали вместе, вечером сходились на ужин. У каждого своя комната, у меня тоже гостевая. Общие столовые, квартира большая, но интересна скромность существования. Однообразный завтрак, на столе сыры, колбасы, редко яйца, кофе, чай. На ужин запеканка, мясо с грибами, суп раз в неделю. Жизнь у них, на наш взгляд, очень экономная, повсюду счетчики, счетчик тепла, счетчик воды. Это не бедность, это стиль жизни местной интеллигенции. Внизу в подъезде дома объявление: «Дорогие соседи, у нас будет вечером праздник, извините за шум, который продлится 2 часов ночи». Подпись. Когда мне надоел этот рацион питания, мне со смехом сказали, что и в королевском доме Копенгагена примерно то же меню. Да, забыл. Пиво в доме в волю, а также соков. Однажды я потребовал внеочередного супа, потому что без супа не могу. На ужин мне сварили, и вся семья жадно накинулась, просили добавки. Вся философия Владимира Михайловича Т. сводилась к восторгу перед жизнью. «Я живу, я хожу, я смеюсь». Он удивлялся, ликовал. «Какая голова на мне! Там все время рождаются мысли, чудо. Раз я могу думать, то каждая минута счастья». С ним всегда мы попадали на территорию счастья.